говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 20 апреля. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Глава Центра избиркома Владимир Чуров представит справку по результатам просмотра записи веб-камер с избирательных участков в Астрахани. Спецпроект «Радио Свобода. Церковь между властью и обществом». На сей раз взгляд из Польши. Досрочная сдача единого госэкзамена начинается сегодня. И рост забастовок в России. Вам, уважаемые радиослушатели, мы задаем вопрос, существует ли, по вашему мнению, в России классовая борьба. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в первом часе программы «Время свободы». Итак, сегодня в Астрахань прилетает уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Они встретятся с Олегом Шейном, который продолжает голодовку с требованием проведения новых выборов мэра. Владимир Лукин также собирается встретиться с его оппонентом, избранным мэром Михаилом Столяровым. Сегодня же состоится предварительное заседание суда по иску Олега Шейна об отмене результата выборов. И глава Центра избиркома России Владимир Чуров должен обнародовать предварительную справку по результатам просмотра записи веб-камер с избирательных участков в Астрахани. Он уже заявлял, что серьезных нарушений не увидел. С нами на связи корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев. Он сейчас находится в Астрахани. Артур, здравствуйте. И давайте начнем с визита Лукина. Собственно, чего ждет Олег Шейн от его визита?
Здравствуйте, Динара. Ну, прежде всего, Олег Шейн ждет от встречи с Владимиром Лукиным. Он такого результата он хочет, во-первых, детально посвятить его в ситуацию соблюдения правами человека в Астрахани, в частности, со всей ситуацией, с той ситуацией, которая заставила Олега Шейна и его товарищи пойти на такой крайний шаг, как голодовку в борьбе за свои права, в борьбе за то, чтобы были честно подсчитаны итоги выборов 4 марта. Далее Олег Шейн надеется на то, что Владимир Лукин вмешается в ту ситуацию, когда на пикетчиков штаба Олега Шейна происходит ежедневно нападение со стороны местных членов кремлевского движения «Наши» и молодчиков, которые негласно руководят местной администрацией. Только вчера было совершено еще два таких нападения, когда у пикетчиков отнимали их печатную продукцию. Вот. Олег Шейн надеется, что Владимир Лукин сумеет как-то вот побудить полицию, во-первых, не оказывать давление на пикетчиков, а во-вторых, заниматься прямым делом, вот, пресекать такие нападения.
Артур, а как полиция себя ведет по отношению к этим пикетчикам, вы говорите, к кремлевскому движению «Наши»?
Чаще всего, если случаются такие конфликты, она, как правило, бездействует. Мы здесь не видим, что к ним поднимаются какие-то вот решительные меры. Иногда, если нападение произошло, как, например, 3 дня назад, прямо на глазах у полицейских, и когда у активиста вырвали из рук и разбили мостовой мобильный телефон, они задерживаются. Но потом, как правило, отпускаются, и мы не знаем, какие меры в отношении них были приняты.
Артур, еще один вопрос, и последний. Как себя чувствуют протестующие? Не стало ли кому-либо хуже? Все-таки голодают уже почти 40 дней.
Ну, за последнее время здесь не вызывалось штаб скорой помощи, то есть кому-то вот резко было плохо, пока, слава богу, не стало. Но в целом, конечно, их силы уходят, я должен сказать, с каждым днем, по моим наблюдениям, потому что люди все больше предпочитают спать, беречь силы. Так поступают уже очень многие, лишь некоторые самые активные, бывают Олегом Шейном или Еленой Гребенюк, постоянно находятся на ногах.
Спасибо, Артур. Корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев о событиях в Астрахани. Мы продолжаем программу «Время свободы». Существует ли в России классовая борьба? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Обсуждение мы продолжим. Начнем в середине часа. Звоните в прямой эфир 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте свои смс-сообщения на номер 8 903 743 2801 и пейджер в Москве 660 1046. Не забывайте также про форум на сайте www.svobodanews.ru. России растет численность трудовых протестов, рабочие на предприятиях страны все чаще добиваются выполнения своих требований при помощи забастовок. Эксперты говорят, что начало 2012 года стало самым конфликтным за последние 5 лет и прогнозируют рост количества трудовых конфликтов этим летом. Послушаем сейчас, как на вопрос, существует ли в России классовая борьба, ответили жители Ижевска. Корреспонденту «Радио Свобода» Надежде Гладыш.
Я думаю, что есть. Но эта борьба сейчас не в классическом, думается, смысле, а в таком, что есть чиновники, скажем, класса А, есть чиновники остальные и есть остальной народ. Вот между этими классами и происходит.
Сам по себе класс, класс рабочих, если так говорить, как нас старину учили, рабочих нет. Как класс он кончился практически. Класс крестьян сегодня, сложно сказать, нет его. Класс служащих, сословие отменяемое, не капиталисты. Класс богатых и бедных. Да, как их можно сравнить?
На мой взгляд, сегодня в России классовая борьба носит не тот характер, который она носила в советское время. Когда определенные классы объединялись в достаточно крупные группы. В настоящее время в России классовая борьба мелочная. Пенсионеры воюют против студентов, потому что им не нравится, как те себя ведут. Студенты воюют с быдлом, студенты воюют с хиппи, молодые мамы воюют с пенсионерами. Вместо того, чтобы решать какие-то реальные политические проблемы, народ стал склочным.
Проявляется сейчас в последнее время участие молодежи особенно. Если раньше вот на какие-то митинги, манифестации ходили пенсионеры, так сказать, старое поколение, жившее в советское время, сейчас уже вот даже наши ижевские митинги, потом я смотрю по телевизору в Москве, там в Астрахани, очень много молодежи. Причем молодежи не то, что они безработные, а молодые предприниматели. В общем-то, это среднее сословие. Они недовольны условиями для бизнеса.
Вот митинги, которые сейчас происходят, и вообще обострившиеся политическая обстановка, она может быть и показатель того, что классовая борьба есть. Другое дело, что я считаю, что в нормальных странах и слово «класс» уже исчезло из обихода или исчезает. Этот термин вообще уже не пользуется спросом в современном мире, а у нас, видимо, по кругу события пошли в каком-то смысле. Получается так, что и слово вернулось, классы, и классовая борьба-то вроде вернулась, но как-то все это смешно. Мы живем каким-то вчерашним днем, я считаю.
Рыночная экономика, фактически ее нет, есть экономика олигарха, фактически это можно сравнить с феодальным строем. Поэтому я считаю, что у нас сегодня есть феодалов и практически полукрепостных, значит, которых окончательно пытается власть феодалов, пытается затолкать каким-то образом состояние крепостных.
Классовая борьба, думаю, существует в любом обществе, соответственно, и в России тоже. Полагаю, где существует общество, там сразу автоматически начинает существовать классовая борьба. Но в России, думаю, она выявлена особенно сильно, так как у нас есть много классов, хотя, с другой стороны, борьбы между ними нет. Есть просто одни классы, которые погоняют другими классами.
В современной России и классов-то ярко выраженных не существует. Вряд ли то, что происходит, можно характеризовать как классовую борьбу. Ну, борьба между различными слоями населения, взаимное недовольство, безусловно, присутствует. Выльется ли она в формулы, которые Маркс подразумевал под классовой борьбой, время покажет.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, существует ли сегодня в России классовая борьба. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
В Москве 21:45. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы в четверг продлил на 2 месяца срок ареста участницы панк-группы Pussy Riot. Их обвиняют в хулиганстве в связи с акцией, проведенной ими 21 февраля в Храме Христа Спасителя. Следственный комитет России закрыл дело о нарушениях транспортной безопасности в московском аэропорту Домодедово. Оно было возбуждено после теракта, совершенного там в январе прошлого года. И члены группы «Друзей Сирия», собравшиеся в четверг на совещании в Париже, считают мирный план специального международного посланника Кофи Аннана последней надеждой на разрешение сирийского кризиса. Курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 51 копейка, евро 38 рублей 72 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. В 10:07 в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». На какое место в российской политической системе может претендовать новая либеральная партия? Об этом с Владимиром Карамурзой спорят политики. Программа «Грани времени» в 10:00 на «Радио Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властью и обществом. Преследование панк-группы «Pussy Riot», устроившей громкую акцию в Храме Христа Спасителя в Москве, судебное разбирательство из-за квартиры соседней с квартиры патриарха Кирилла, полемика вокруг роскошных часов главы РПЦ, тяжба из-за недвижимости между церковью и детской больницей и другие подобные истории – все это ставит вопросы, насколько близкими могут быть отношения религиозных иерархов с руководителями государства и допустимо ли для священнослужителя жить в роскоши. Радио «Свобода» решило сравнить положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в цикле «Церковь между властью и обществом. Польша». Корреспондент «Радио «Свобода» Алексей Диковицкий подготовил выпуск.
Говорить о силе влияния католической церкви на общественно-политическую жизнь в Польше нельзя без хотя бы краткого экскурса в историю этой страны, крещение которой датируется 996 годом. Даже если не вдаваться в далекую историю, то достаточно вспомнить участие католических священников в польском движении сопротивления во время Второй мировой войны, тысячи ксендзов, расстрелянных и замученных в лагерях гитлеровцами и вывезенных в Сибирь советскими властями. В послевоенный период костелы часто были единственным убежищем для антикоммунистической оппозиции. Это хорошо понимали и власти Польской Народной Республики, которые всячески препятствовали католической церкви, причем не только лишая ее довоенных земельных владений, препятствуя строительству новых костелов или ограничивая возможности распространения католической прессы. В ПНР был создан специальный 4-й департамент службы безопасности, полностью занимавшийся борьбой с церковью. На каждого молодого человека, поступавшего в духовную семинарию, автоматически заводилось личное дело. Семинаристов забирали в специальные части армии, где пытались их перевоспитать в духе марксизма, ленинизма. Запись одного из богослужений из архивов польской службы радио «Свободная Европа». Начало 80-х годов. Как и всегда, 13 числа каждого месяца мы будем молиться за отчизну и за солидарность, за тех, кого преследуют за убеждения, за узников совести, за наших братьев-поляков в Советском Союзе, за причисление к Лигу Святых ксенза Ежи Попелушка и, наконец, за всех предателей нашей отчизны, поскольку это самое несчастное среди поляков. Они предали Бога, крест и мать отчизну и братьев своих. После стольких предательств тяжело вернуться на путь истины, но мы не теряем надежды и молимся также за них. Если кто-то из них присутствует сегодня здесь в качестве доносчика, то мы, несмотря ни на что, приветствуем их как братьев. В 1978 году поляк, кардинал Карл Войтыла, стал папой римским. Уже в следующем году он приезжает в Польшу и во время обращения к землякам в Варшаве произносит слова, которые полностью меняют ситуацию в стране.
Я сын польской земли.
Я сын земли польской и одновременно я, папа Иоанн Павел II, взываю вместе со всеми вами, да сойдет дух твой, да сойдет дух твой и изменит обличие земли, этой земли.
И обновь обличие земли твоей.
Добавленное папой после многозначительной паузы два слова «этой земли», его паломничество, по мнению будущего президента, а тогда профсоюзного активиста Леха Валенцы, изменили все. В то время я где только мог спрашивал великих этого мира, есть ли какая-либо надежда на конец коммунистической системы. И в тысячный раз повторяю, никто из них не видел никаких шансов на это. Но мы продолжали задавать этот вопрос. И вот в той ситуации немощи, недостатка веры случилось невозможное. Папой стал поляк. Взгляды всего мира обратились к Польше. В Москве смотрели на это все и паниковали. Кто-то попытался убить папу.
Кто-то пробовал забить Ойца Święte.
В 1989 году, после знаменитого круглого стола, который привел к падению Польской Народной Республики и возрождению свободной Польши, роль католической церкви значительно возросла. При Министерстве внутренних дел была создана так называемая имущественная комиссия, целью которой было возвращение церкви национализированного коммунистическими властями имущества. В результате двух десятилетий работы комиссии церкви возвратили около 1500 объектов недвижимости, десятки тысяч гектаров земли, церковным институтам выплачены многомиллионные денежные компенсации. Оказалось, однако, что комиссия не всегда действовала в рамках закона. Были, среди прочего, случаи занижения стоимости передаваемой церкви недвижимости и земельных участков, что вызвало волну критики в польском обществе. Этими нарушениями теперь занимается прокуратура. В результате, в конце минувшего года, премьер-министр Дональд Туск заявил о завершении работы комиссии. После трудных дискуссий принято решение о подготовке законопроекта о завершении работы имущественной комиссии. Наша цель не состоит в том, том, чтобы вредить церкви. Но когда представители правительства направлялись для работы в комиссии, было известно, что не всегда решения там принимаются так, как это должно быть.
Так, как повинно.
Посткоммунисты, однако, считают, что этого недостаточно и требуют признать результаты работы имущественной комиссии несоответствующими Конституции. Представители левых сил и движений выступают также за отмену оплачиваемых из государственной казны уроков религии в школах, которые были введены на основании подписанного между Варшавой и Ватиканом в 1993 году конкордата. Себастьян Кубицкий, Союз левых демократов.
Мам, надеюсь, что пани министр Квадши, так внесет.
Я очень надеюсь, что в Министерстве образования прислушаются к нашим аргументам и начнут процесс введения в школах религиоведения вместо уроков религии. То, что мы имеем сейчас, когда детей учат ксензы, является тенденциозным и односторонним, и иногда не имеет смысла. Между тем, по данным различных опросов общественного мнения, от 50 до 70% поляков поддерживают присутствие уроков религии в расписании школьных занятий, но практически столько же выступают и за замену религии религиоведением. Католическая церковь в Польше нередко высказывается по вопросам, связанным с обсуждением новых законопроектов, например, что касается финансирования государством оплодотворения путем инвитро. Здесь церковь выступила категорически против. Соответствующего закона до сих пор нет. Снискать благосклонность церкви и отдельных ее представителей пытаются также некоторые политические силы, надеясь таким образом заручиться поддержкой большего количества избирателей. Между тем, нынешний кабинет министров заявил о намерении перестать дотировать религиозные объединения в стране. Вместо непосредственных выплат из госбюджета в так называемый церковный фонд предлагается дать гражданам возможность добровольно отчислять 0,3% суммы подоходного налога на католическую или любую другую официально действующую в стране церковь. Против этого выступает оппозиция, говорит Адам Хоффман из партии «Право и справедливость».
Варто помнить, что Костюм перед 80...
Следовало бы помнить, что католическая церковь до 1989 года была единственным бастионом свободы, помогала солидарности. Если бы не католическая церковь, то не было бы свободной Польши. Тогда за помощь ее преследовали, и нельзя теперь об этом забывать, когда мы разговариваем о католической церкви в Польше.
Костеле католическим в Польше.
Сама церковь заявляет о готовности обсудить предложение правительства, однако, как подчеркивают иерархи, сделать это будет вовсе непросто. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете Радио Свобода. Продолжит программу «Время свободы» наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Секретная служба США под огнем резкой критики. Почему Россия призывает НАТО остаться в Афганистане? Креветки-мутанты в Мексиканском заливе. Результат разлива нефти. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Американские законодатели предупреждают о том, что еще несколько сотрудников секретной службы будут уволены в результате расследования истории об использовании ими услуг проституток в колумбийском городе Картахена, где проходил саммит американских государств. Задаются вопросы и о будущем главы секретной службы, чья главная задача состоит в охране президента. Рассказывает Евгений Аронов.
В среду вероятный кандидат республиканцев на президентских выборах Митт Ромни заявил, что уволил бы проштрафившихся сотрудников охраны Белого дома. А его однопартиец, член руководства республиканской фракции в Сенате Джон Сэшенс, возложил на Барака Обаму ответственность за отсутствие дисциплины в подотчетной ему структуре исполнительной власти. Через неделю после инцидента трое работников службы, включая двух менеджеров, покинули ее. Действия восьмерых сотрудников, якобы развлекавшихся с проститутками, расследуются, они лишены допуска к секретам. Под следствием находятся и 10 военнослужащих, также замеченных с местными женщинами. На место происшествия в Колумбию для расспроса свидетелей отправлены федеральные агенты. В чем причина того, что это происшествие вызвало такой сильный резонанс в обществе? Вот мнение директора института Independence Джона Кальдары. Это лишь последний, самый громкий пример тех злоупотреблений, которые происходят в государственном аппарате в Вашингтоне. Одна часть американского общества вынуждена иметь дело с рецессией и безработицей, другая, занятая в государственном секторе, имеет гарантированную работу и ведет себя так, как ей заблагорассудится, не думая о последствиях своих поступков. Неудивительно, что это дело получило такую громкую огласку. Может быть, это заставит бюрократический аппарат вести себя более ответственно, сказал Кальдара. Председатель надзорного комитета Палаты представителей, республиканец Дарил Иса, объяснил в телеинтервью, почему его комитет займется расследованием этого инцидента. Безопасности президента в данном конкретном случае ничего непосредственно не угрожало. Но поскольку речь идет о ведомстве, обеспечивающем безопасность высших должностных лиц в государстве, то необходимо проверить, была ли это единичная ошибка, или же прокол в дисциплине стал следствием каких-то системных изъянов. Я считаю, что последнее более вероятно, сказал конгрессмен Иса. Как отмечают комментаторы, грубое нарушение режима, допущенное сотрудниками охраны, могло легко сделать их объектом шантажа, особенно если нанятые ими проститутки были связаны с иностранными разведками или наркокартелями. По имеющейся информации, руководство секретной службы, узнав о случившемся, действовало в строгом соответствии с установленным порядком. Провинившиеся были незамедлительно отозваны домой, а в Колумбию откомандирована запасная бригада.
Рассказывал Евгений Арунов. В четверг консервативным американским критикам плана ускоренного вывода американских войск из Афганистана совершенно неожиданно присоединился еще один голос – министра иностранных дел России. О причинах этого небывалого согласия Алан Давыдов.
До тех пор, пока афганская сторона не будет в состоянии сама обеспечивать безопасность в своем государстве, не вполне корректно устанавливать искусственные сроки вывода войск, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел в Брюсселе. Прокомментировать это заявление я попросил Стивена Бланка, профессора военной академии вооруженных сил США в Пенсильвании. В течение нескольких лет явно проглядывались два противоречащих друг другу навязчивых устремлений российской внешней политики. Одно было нацелено на уход США из Афганистана, другое на то, чтобы они там остались. В целом, Россия хотела, чтобы войска НАТО оставались в Афганистане, но не в соседней постсоветской Центральной Азии, которую она рассматривает как зону своих интересов. Сейчас Кремль опасается, что с уходом НАТО правительство в Кабуле падет, и Афганистан превратится в крупную угрозу терроризма и в рассадник повстанческого движения в Центральной Азии, справиться с которым у Москвы не будет ни сил, ни средств, ни практического опыта. А ведь еще недавно циркулировали предположения о якобы готовности России пригрозить закрытием проходящего через ее территорию северного маршрута поставок грузов из Европы натовским и американским войскам в Афганистане. Это в ответ на позицию США по Ирану, Сирии и Европро. Объективно говоря, Россия сотрудничает в поставке грузов в Афганистан именно потому, что осознает, что США и НАТО фактически обслуживают российские интересы, обороняя от воинствующих исламистов Афганистан и Центральную Азию. С другой стороны, она до сих пор неохотно это признавала, пытаясь использовать ситуацию в контексте своих отношений с США. Мы знаем, что Москва не желает видеть нас в регионе, но сейчас она, образно говоря, разрывается. Ей хочется достичь несбыточного, обеспечить сытость волков и сохранить овец. Как, по-вашему, могут выглядеть действия России после ухода НАТО из Афганистана? Это зависит от дальнейшей стратегии действий НАТО. Если войска Североатлантического Союза уйдут из Афганистана, как планируется, к концу 2014 года, у России не будет выбора, кроме как интенсифицировать свою вовлеченность в процессы, происходящие в странах Центральной Азии и в Афганистане. Однако я сомневаюсь в наличии у Москвы средств и видения, необходимых для конструктивных действий в регионе. Не исключено, что Центральную Азию ожидает серьезный кризис. Я подозреваю, что мало кто верит в выживаемость правительства Хамида Карзая после ухода НАТО. Если это так, то можно ожидать подъема повстанческого движения не только в Афганистане, но и в постсоветских республиках Центральной Азии.
Рассказывал Алан Давыдов у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 14:00 на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». И вот темы программы. Пасха в Петербурге, выставка в Петропавловской крепости. Дело профессора Рябова и роман с театром Михаила Булгакова и Петр Фоменко. Ведет программу Марина Тимашева. Программа «Поверх барьеров. Российский час» на Радио Свобода в 14:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Существует ли сегодня в России классовая борьба? Такой вопрос мы задаем вам, уважаемые слушатели. Принять участие в обсуждении можно, позвонив по телефону 8 800 222 12. Звоните после новостей, мы обсудим эту тему.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Таганский суд Москвы в четверг продлил на 2 месяца срок ареста участниц панк-группы Pussy Riot, обвиняемых в хулиганстве в связи с акцией, проведенной ими 21 февраля в храме Христа Спасителя. Глава Центра избиркома России Владимир Чуров сегодня, как ожидается, обнародует предварительную справку по результатам просмотра записей веб-камер с избирательных участков Астрахани. Следственный комитет России закрыл дело о нарушениях транспортной безопасности в московском аэропорту Домодедово, возбужденное после теракта, совершенного там в январе прошлого года. Губернаторы российских регионов в ближайшее время получат право утверждать руководителей местных МВД, МЧС, Минюста, службы исполнения наказаний и судебных приставов, сообщает сегодня газета «Известия». Сейчас этими чиновниками руководят из федерального центра. Члены группы друзей Сирии, собравшиеся в четверг на совещании в Париже, считают мирный план специального международного посланника Кофи Аннана последней надеждой на разрешение сирийского кризиса. В Москве в ночь на пятницу убит генеральный директор компании «Консультант страхования» Шамиль Хан Бесаев. По предварительным данным, убийство, скорее всего, заказное. В Кабардино-Балкарии боевик взорвал себя, когда его пытались задержать сотрудники правоохранительных органов. Самолет «Боинг 757», вылетевший утром в пятницу из Якутска в Москву, через полчаса вернулся обратно из-за технической неисправности. Никто не пострадал. Свергнутый президент Мали Амаду Тумани Туре в четверг покинул страну и уехал в соседний Сенегал, сообщает агентство «Франс Пресс». По его данным, военные, пришедшие к власти в Мали в результате переворота 22 марта, дали согласие на отъезд экс-президента и его семьи.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, существует ли в России классовая борьба. Ответы мы начинаем принимать уже через несколько минут. Звоните по номеру 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для всех регионов России. В России растет численность трудовых протестов. Рабочие на предприятиях страны все чаще добиваются выполнения своих требований при помощи забастовок. Эксперты говорят, что начало 2012 года стало самым конфликтом за последние 5 лет и прогнозирует рост количества трудовых конфликтов летом. Подробнее об этом расскажет Михаил Соленков.
Эксперты прогнозируют, что количество забастовок в России может вырасти до 40-45 в месяц уже этим летом. По данным Центра социально-трудовых прав, с которым занимаются мониторингом ситуации, отмечают, что увеличение количества акций трудовых коллективов началось с 2009 года. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал Петр Безюков, ведущий специалист социально-экономических программ Центра.
Трудовые протесты нарастают на протяжении последних 3 лет. Единственный раз мы наблюдали снижение, это в 2010 году по сравнению с 2009 годом. Понятно, в 2009 году был кризис, протестов было очень много, но это, собственно говоря, позволяет говорить о том, почему конфликт. То есть, когда не устроена трудовая жизнь, когда не выплаты заработной платы, когда руководство не повышает заработную плату, когда руководство проводит такую, знаете, очень эгоистичную политику управления, они перекраивают структуру производства, вводят какие-то новые правила, технологии, совершенно не считаясь с интересом своих партнеров, наемных работников, возникают забастовки, протесты, возникают митинги.
Забастовка сотрудников предприятия, говорит Петр Безюков, это крайняя мера, когда попытки договориться с руководством оказались неудачными. По официальным данным, забастовок в этом году было всего 2. В Центре социально-трудовых прав насчитали около 60. Почему такая разница в подсчетах?
Статистики считают только то, что в соответствии с законом, то есть забастовка по правилам, то, что им подал работодатель. Там очень сложная процедура учета, которая связана с тем, что конфликт должен регистрироваться в местных органах власти. Местные органы власти смотрят, насколько это соответствует закону и там. Понимаете, работодатель может просто не подать таких сведений.
Протестом месяца в мартовском исследовании Центра социально-трудовых прав стала забастовка работников компании «Бентеллер Аутомотив» в Калужской области. О том, что было наиболее сложным в организации забастовки и как реагировали руководители предприятия, рассказал в интервью «Радио Свобода» председатель первичной профсоюзной организации «Бентеллер» Алексей Настин.
Самым сложным было соблюсти все законодательные, вот эти, сделать забастовку в законодательных рамках, это собрать подписи в поддержку забастовки. А так люди были просто готовы к этому.
Было ли давление со стороны руководства предприятия?
Со стороны руководства давления не было, потому что работодатель отказывался у нас принимать документы и уведомления о забастовке. Мы ему вручали их неоднократно, отказ был. Поэтому о забастовке руководство знало в день забастовки. На предприятии были и представители власти Калужской области.
И, в принципе, вмешательство региональной власти, оно сыграло свою положительную роль.
Да, Когда уже была встреча с губернатором нашим калужским Анатолием Артамоновым, я был вообще в восторге от этой встречи, что власти все-таки на стороне трудящихся, что они поддерживают рабочих. При помощи вот этой вот встречи я договорились с работодателем сесть за стол переговоров по заключению коллективного договора.
Холдинг «Рамир» в конце марта опубликовал исследование, согласно которому индекс экономической напряженности и потенциальных трудовых конфликтов в России на сегодняшний день достиг уровня начала 90-х годов. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Итак, существует ли в России классовая борьба? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12. Присылайте СМС-сообщение с ответом на номер 8 903 743 2801 и пейджер в Москве 660 1046. Обсудить вопрос можно на нашем сайте www.svobodanews.ru. Первый звонок из Москвы. Борис, доброе утро, я вас слушаю.
Доброе утро. Вопрос, который вы подняли, очень интересный и имеет, конечно, исторические корни. И особенно в сравнении с теорией марксизма-ленинизма. В соответствии с этой теорией у нас в России существует только один класс. Это рабочий класс. Того класса буржуазии, который рождала пролетариат, у нас нет. Поэтому борьбы классовой, как таковой, в России отсутствует. Но есть борьба социальная, как только сейчас говорил предыдущий выступающий. И она продолжится. Но она будет продолжаться не как классовая борьба, а в конечном итоге выльется за власть советов трудящихся. Никаких революций не требуется. Потому что характер экономики в России несет старый, то есть социалистический характер. И в ближайшее время неизбежно приведение в соответствии характера экономики и характера власти.
Спасибо вам, Борис. Это был звонок из Москвы. Зачитаю сообщение, которое прислал нам наш слушатель Кузьма. Раз есть угнетение, значит, есть и классовая борьба. Рабочим России давно надо было взяться за борьбу за свои права. Если сейчас такая борьба усиливается, это только хорошо, считает наш слушатель. У нас звонок из Брянщины. Анатолий, здравствуйте.
Всем доброе утро. Я, конечно, соглашусь с этим товарищем, но классовой борьбы пока еще, можно сказать, не существует. Но это еще все впереди. Это зависит от рабочего движения, которое у нас очень слабо. Основная причина – отсутствие промышленности и очень большой глупости, терпеливости нашего российского народа. А классовая борьба должна заключаться в одном. У нас многим пока еще не доходит. Это отстранение от власти криминально-фашистского режима. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, Анатолий. Еще один звонок. Владимир, Ростовская область. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Классовая борьба...
Алло, Владимир. Владимир, мы вас слушаем. Да, здравствуйте, вы на связи, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Классовая борьба, вот загнанная в нищету половина населения России и зажравшаяся чиновничья верхушка путинских братков, несомненно, ведется. Просто формы, так сказать, другие, чем век назад. И вот поиск решения вопроса социальной справедливости, ведь они продолжались веками, и они будут продолжаться, несмотря на то, что создается национальная гвардия, которая будет, ну, задачи этой гвардии, сами понимаете, достаточно определены. Спасибо вам большое.
Спасибо и вам, Владимир. Это был звонок из Ростовской области. Зачитаю еще несколько сообщений. Слушатели из Москвы спрашивают, какая же может быть классовая борьба, когда рабочий класс уничтожен? Оттого и чиновничий беспредел в действиях чиновников, когда восстановится рабочий класс. Да, классовое деление народа и борьба есть, действительно. Борьба святости с беззаконием не прекратится, пишет нам Петр. И есть ненависть народа к временщикам, проходимцам у власти, а классов нет, пишет еще один слушатель и читатель нашего сайта. Звонок из Москвы. Петр, доброе утро.
Доброе утро. Года три назад бывший министр печати в Ельцинском правительстве, его хороший друг и знакомый до поры до времени, издал толстую книгу, в которой написал такие слова. «Ведь не с бухты барахты лег на общинную Россию ельцинский олигархат. Людоедская, человеконенавистническая система лег и держится на штыках». То есть уже тогда Полторанин понимал, что государство наше опять разделилось на класс эксплуатируемых и класс эксплуататоров. А это и предстоит, этому противоречию предстоит как-то разрешиться. В виде классовой борьбы или в виде какого-то социального договора, типа скандинавских социал-демократических государств. Покажет время. Спасибо.
Спасибо вам, Петр. Это был звонок из Москвы. Владимир Михайлович из Ульяновска написал нам сообщение. Классовой борьбы как таковой пока нет, но считается взрывоопасной по вине властей, которые провоцируют социальную рознь в обществе. Если бы классовая борьба в стране существовала, то в ней не было бы Абрамовича с Галкиными. Рабочий класс и крестьянство уничтожено, но появилась новая борьба среднего класса за упразднение самовластия господина Путина, пишет еще один слушатель. И последний звонок мы успеваем принять. Николай из Брянской области. Если можно, очень коротко. Спасибо вам.
Всем доброе утро. Николай Борода, Клинцы. Значит, классовая борьба в России, к счастью, начинается. А начинается, собственно, российский капитализм. Еще, так сказать, почти дофабричная стадия, капитализм колониального типа. Поэтому и рабочий класс слаб. Но за ним будущее. Я в этом уверен, будет и классовая борьба, и новая социалистическая революция.
Спасибо вам, Николай. Это был звонок из Брянской области. Такие ответы на вопрос, существует ли в России классовая борьба, мы получили от наших слушателей. В следующем часе программы «Время свободы» мы снова принимаем ваши звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжают новости экономики. И с ним вас познакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Шведская компания Volvo Construction Equipment начала строительство в Калужской области своего завода по выпуску экскаваторов. Объем инвестиций в проект, как ожидается, составит 40 миллионов евро, а мощность производства – 2000 машин в год. В январе 2009 года компания Volvo уже открыла в Калужской области завод по выпуску грузовиков Volvo и Renault общей проектной мощностью 15 тысяч ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. Международные резервы России за неделю с 6 по 13 апреля увеличились примерно на 0,4% и составили 518,8 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. Коммерческие поставки газа по второй линии газопровода Nord Stream, строительство которой было завершено 18 апреля, начнутся в октябре этого года, заявил руководитель российского «Газпрома» Алексей Миллер. Таким образом, с учетом уже действующей первой очереди, общая проектная мощность трубопровода, проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию, достигнет 55 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, это 1/3 всего экспорта российского газа в Европу в 2011 году. Совет директоров немецкой компании Volkswagen, крупнейшего в Европе производителя автомобилей, одобрил покупку итальянской компании Ducati, выпускающей мощные и дорогие мотоциклы. Сделка, объем которой составит 860 миллионов евро, будет проведена одним из подразделений Volkswagen – компанией Audi. В случае ее завершения Volkswagen объединит уже 12 брендов, включая премиальные Bentley, Lamborghini и Bugatti, или грузовые MAN и Scania. Присоединение Ducati именно к Audi, как предполагается, усилит позиции последней в конкуренции с немецкой BMW, также выпускающей, помимо автомобилей премиум-класса, и такого же класса мотоциклы. Компания Ducati продает ежегодно примерно 40 тысяч мотоциклов, цена которых может превышать 30 тысяч долларов. Для сравнения, лидер этой индустрии в мире, японская компания Honda, в прошлом году продала более 16 миллионов мотоциклов, от бюджетных до самых дорогих моделей.
В новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 51 копейка, евро 38 рублей 72 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. И коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы в четверг продлил на 2 месяца срок ареста участниц панк-группы Pussy Riot. Их обвиняют в хулиганстве в связи с акцией, проведенной ими 21 февраля в Храме Христа Спасителя. Глава Центра избиркома России Владимир Чуров сегодня, как ожидается, обнародует предварительную справку по результатам просмотра записи веб-камер с избирательных участков в Астрахани. Следственный комитет России закрыл дело о нарушениях транспортной безопасности в московском аэропорту Домодедово. Оно было возбуждено после теракта, совершенного там в январе прошлого года. Члены группы «Друзей Сирии», собравшиеся в четверг на совещании в Париже, считают мирный план специального международного посланника Кофи Аннана последней надеждой на разрешение сирийского кризиса. О погоде: сегодня днем в Москве до 20 градусов тепла, правда, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге до плюс 13, облачно с небольшими прояснениями. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9:00 по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы», обзор прессы, заголовки основных российских газет. И ко мне присоединилась моя коллега Светлана Павлова. Светлана, вам слово.
Доброе утро, Динара. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. «Вся власть в Сибири». Вот заголовок на первой полосе сегодняшнего «Коммерсанта». В распоряжении издания оказались свежая редакция проекта закона о создании госкомпании по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Документ предполагает, что 16 субъектов будут частично выведены из-под федеральных законов о недрах, лесах, земле, градостроительстве, трудовой деятельности и гражданстве. В частности, сообщает газета, госкомпания сможет забрать у государства и раздать по своему усмотрению лицензии на полезные ископаемые. Среди них, например, легендарное золотое месторождение «Сухой Лог». При этом подчиняться новая структура будет напрямую президенту, а прочие госорганы вмешиваться в ее работу не смогут. Еще одна статья на первой полосе «Коммерсанта» посвящена уголовному делу, связанному с расследованием теракта в аэропорту Домодедово. Следственный комитет России, как стало известно газете, прекратил уголовное преследование фигурантов громкого дела о неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности, которое было возбуждено после теракта в январе 2011 года в аэропорту Домодедово. От уголовной ответственности были освобождены руководители компаний, работающих в аэропорту, и транспортной милиции. При этом все они получили право на реабилитацию, в том числе возмещение ущерба. Однако перед прекращением дела о безопасности из него были выделены новые материалы о хозяйственной деятельности аэропорта, по которым расследование продолжается. Это газета «Коммерсант». Газета «Ведомости» сегодня пишет о том, что в ближайшее время могут быть заменены еще 4 губернаторов, чей срок истекает в этом году. В Кремле решили не дожидаться прямых выборов в регионах, которые возглавляют возрастные и непопулярные руководители, прогнозирует газета. И напоминает, что в июне-августе истекают полномочия глав Белгородской, Ленинградской, Новгородской, Самарской областей и Бурятии, а в октябре-декабре Брянской, Амурской, Смоленской и Ярославской областей. Независимая газета на первой полосе сегодня сообщает о том, что Владислав Сурков поможет Дмитрию Медведеву с аппаратом. Это заголовок. Близкие к Кремлю и Белому дому источники вчера подтвердили независимой газете, что слухи о назначении Владислава Суркова главой аппарата правительства могут оправдаться в ближайшее время. У Дмитрия Медведева, который вскоре станет премьером, есть резон отстаивать выдвижение своего протеже на эту ключевую должность. Неизвестно, правда, кто еще чей протеже. Но все зависит от Владимира Путина, считает независимая газета, который, вероятно, заинтересован в том, чтобы его верный напарник по тандему сохранил хотя бы номинальный политический вес, эффективно справляясь при этом с обязанностями главы кабинета министров. Та же независимая газета на первой полосе сегодня пишет о том, что митинги проверят на конституционность. В ближайший понедельник в Конституционном суде России проверят на соответствие основному закону, кодекс об административных правонарушениях и закон о митингах. Те нормы, где говорится о процедуре согласования проведении митингов и штрафах для организаторов за превышение их численности. С жалобой в Конституционный суд обратился житель Тулы Сергей Катков, которого ранее оштрафовали за превышение численности организованного им шествия в День народного единства. Катков убежден, что штраф он платить не обязан, а вторая часть статьи Кодекса административных правонарушений, предполагающая ответственность организаторов за нарушение порядка проведения мероприятия, не соответствует Конституции, равно как и несколько пунктов федерального закона о митингах. Еще хочу познакомить вас с одной статьей из «Независимой газеты». Ну, собственно, напомню еще раз радиослушателям о том, что вчера, наверное, центральной новостью во многих средствах массовой информации был суд над участницами панк-группы Pussy Riot и продление им ареста, ну и соответствующее задержание людей на улицах. Так вот, сегодня «Независимая газета» сообщает о том, что в ближайшее воскресенье в центре Москвы впервые пройдет массовое церковное мероприятие, не приуроченное крупному празднику. На молитвенное стояние в защиту веры и поруганных святынь у храма Христа Спасителя, как сообщили вчера в Русской Православной Церкви, планируют собрать 30-40 тысяч верующих. Как сообщается, что в этом мероприятии намерены принять участие не только москвичи, но и жители Подмосковья и других областей. И поэтому большая часть участников молитвенного стояния будет доставлена из этих областей на автобусах. Ну а в опубликованном 3 апреля обращении Высшего Церковного Совета РПЦ верующих призвали совершить такие стояния при каждом кафедральном соборе епархии Русской Церкви. А накануне мероприятия против агрессивного либерализма представители РПЦ выступили против агрессивного либерализма, и некоторые представители РПЦ выразили симпатии социализму советской модели. В советское время было сделано много хорошего, подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне и все такое. А как вы думаете, угадайте с трех раз Динара, кто с таким заявлением выступил?
Я вам отвечу. Наверняка это был глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Всеволод Чаплин.
Совершенно
который,
верно.
Кстати же, сегодня, кстати, о суде над Pussy Riot, заявил радио «Маяк» о том, что одна из предполагаемых участниц пан-группы Pussy Riot Мария Алехина начала каяться. Он выразил надежду, что этот шаг не будет последним и единственным. Спасибо вам, Светлана, за ваш обзор. Мы продолжим знакомиться с основными газетами, с основными заголовками в следующем части программы «Время свободы». Светлана Павлова сегодня как раз этим занимается. Мы продолжаем программу «Время свободы». Теперь о том, что сегодня в России начинается первая волна сдачи ЕГЭ. Прошлогодние скандалы заставили усилить контроль по всем направлениям. Так, например, вводится высокая степень защиты бланков заданий, а школьникам и тем, кто непосредственно участвует в проведении единого государственного экзамена, запрещено не только пользоваться, но даже иметь при себе мобильные телефоны. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Тамара Левенкова.
В этом году экзамен по иностранным языкам продлили до 180 минут. Число заданий по истории сократилось, зато прибавили историческое сочинение с анализом деятельности той или иной известной личности. А вот в ЕГЭ по информатике задание по обработке графической информации заменило задание по обработке звука. Что касается основных предметов, то, как уверяют разработчики КИМов, значительных изменений там не произошло. С этим утверждением не согласен учитель московской школы, член экспертной комиссии Виктор Курицын.
Ну, сейчас тенденция наметилась, усложнение заданий. Там такие вопросы, допустим, найти какие-то придаточные в сложно подчиненном предложении. Эти придаточные, допустим, однородные, да, дважды встречаются в этих предложениях. Но одно предложение сложно подчиненное, другое с разными видами связи. Зачем будущему стоматологу, будущему менеджеру вот в такой мелочевке разбираться?
Действительно, поскольку балл ЕГЭ по русскому языку имеет значение для всех поголовно, филологические тонкости приходится изучать независимо от способностей и направления подготовки. Кроме того, ведущий научный сотрудник Федерального института педагогических измерений Ирина Цыбулько утверждает, что изменения не столь существенны.
Все основные характеристики работы в целом сохранены. Изменен формат задания А26, перенесено на позицию А6 и уточнена формулировка задания С1. Уточнены критерии проверки и оценки выполнения задания с развернутым ответом. Критерии К2 и подсчет слов сочинения.
Позицию эксперта, проверяющего экзаменационные работы, отметил и руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ по математике Иван Ященко. Правда, этот экзамен у российских школьников вызывает больше опасений, возможно, из-за наличия части С, рассчитанной на продвинутых учеников.
И тут я бы хотел отметить несколько акцентов, связанных и с подготовкой детей, и с проверкой задания, чтобы было какое-то взаимное понимание, как что нужно писать, понимать, как что проверяется. Во-первых, мы делаем ситуацию все более и более прозрачной по позитивным результатам детей. То есть наша задача – дать ребенку возможность показать, что он может. Причем акцент делается на достижение законченного результата. Если ты нигде ничего не сделал, то ты получишь ноль. И вот первая задача разбита на две подзадачи. Решить уравнение и найти корни. То есть мы четко выделили, даем ребенку сигнал, за что мы, собственно, балл будем ставить. Чтобы ребенок четко понимал, что если вот он решил уравнение, ну хотя и раньше мы как бы это вслух говорили, но просто мы это написали, что если ты уравнение решил, но отбирать не умеешь, ну ничего, вот ты его решил, то есть таким образом мы ему дали еще одну бэшку просто. Вот это совершенно такая классическая, абсолютно стандартная задача там, на четверочку, когда мы изучаем тригонометрию в 10 классе. Решить уравнение вот, либо такое там с двойным углом, либо сводящееся к квадратному. Ну, в общем, тут спектр уравнений не очень велик. Но вот дальше нас спрашивают, а чего делать, если человек допустил небольшую арифметическую ошибку? И все сделал правильно. Он получит норму. Почему? Потому что мы должны ориентировать учащихся на то, чтобы в математике задачи нужно правильно доводить до конца. И лучше ты не хватайся за все задачи, а выбери себе тот объем задач, который ты можешь, у тебя хватит времени, и хватит времени проверить. Точно так же во второй задаче есть два этапа. Свел задачу к планиметрической. И нашел ответ. Мы это честно объявляем, что один балл мы даем за сведение задачи к планиметрической. Должен быть понятен ход решения. Нас не интересуют здесь ссылки на теоремы, там еще чего-то. А тут нас часто спрашивают, а почему мы не даем балл тем, кто решает методом координат и в конце ошибается. То есть вот за сведение к планиметрической мы даем балл, а если ты верно расписал все уравнения, а потому что это задача по стереометрии. Но хвост вот эти 4-5-6, это все-таки для ребят, которые претендуют на ведущие вузы, на очень сильные баллы. Поэтому не надо. Вот если человек ошибается в задаче С1, то пускай лучше он ее решит два раза просто независимо. И получит честно свои 2 балла, чем будет хвататься там за 4-ю, 5-ю, 6-ю там, и так далее.
Итак, для поддержания боевого духа российских школьников в часть С переместили задания среднего уровня сложности. Некоторые педагоги, правда, считают, что задания итоговой аттестации и так слишком простым. С другой стороны, не каждый российский учитель математики способен самостоятельно решить часть С. В любом случае, порог двойки по этим предметам в этом году установлен заранее. По русскому языку 36 баллов из 100, а по математике 24. И это значит, что подавляющее число выпускников этого года отправят документы в ВУЗ. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем часе программы мы продолжаем принимать звонки и сообщения от наших слушателей. Наш вопрос, напоминаю, звучит так. Существует ли в России классовая борьба? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Отправляйте сообщение на номера 660 1046 и 8 903 743 2801. Другие темы: голодовка в Астрахани и в Москве, в знак протеста против результатов выборов мэра в городе Астрахани, первая в России Библия ночи, в Бахрейне не прекращаются массовые выступления оппозиции накануне старта Гран-при Бахрейна. Об этом поговорим в следующем часе программы «Время свободы» после краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Путина умерло в архиве?
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Владимир Дубнов о волне самоубийств в Абхазии.
В блогах «Свободы».
Журналист Алексей Кузнецов. Допинг «Гром» и допинг «Молния».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».